Глава 29. Рич с сердитым видом вышел на середину комнаты. Ростом он был ниже всех присутствующих, но мгновенно овладел ситуацией. Сняв свою черную шапку, он ударил ею Стайса по лицу. На мгновение глаза молодого человека вспыхнули, но он опустил меч. А сэр Ричард рявкнул: «Я сказал вам не причинять вреда! Вы и так обошлись с этим парнем круче, чем я хотел!» «Он бросился на меня, когда очнулся!» — рискнул оправдаться Гоуэр. «Молчи, болван!» — прикрикнул на него Рич, после чего повернулся ко мне и произнес спокойным и серьезным тоном: «Шардлык, я не хочу насилия. Мы схватили парня, зная, что это приведет вас сюда, а мне нужно с вами поговорить. Может даже так случиться, что мы сумеем помочь друг другу». Я уставился на него. Это был тот самый встревоженный Ричард Рич, которого я видел на сожжении Энн Аскью. Я ничего не сказал, на время лишившись дара речи. Николас изумленно взирал на внезапно возникшего в комнате тайного советника, а двое людей сэра Ричарда внимательно следили за нами. И тут послышался стук в дверь, отчего все разом подскочили, кроме Рича, на чьем лице появилась более характерная для него хитрая улыбка. «Открой, Гоуэр», — велел он. «Наша вечеринка еще не закончилась». Леонард отворил дверь. Там стояли констебль с помощником, а между ними взбешенный Барак. Я увидел, что кинжала у него на поясе нет. Спутники Джека втолкнули его в дом, а Рич, кивнув на него, сказал своим людям: «Только полюбуйтесь. Вечно от этого типа сплошные неприятности. Мастер Барак, позвольте заверить вас, что это вторжение не поможет ни вам, ни вашему хозяину». Затем тайный советник подошел к констеблю, который низко поклонился ему. «Больше там никого нет?»
«Нет, сэр, только этот»,
— отозвался страж порядка. «Хорошо, вы оба получите награду. И помните, держите рот на замке». «Да, сэр Ричард». Констебль снова поклонился, махнул рукой своему помощнику, и они оба вышли. Рич закрыл за ними дверь и опять обернулся к нам, качая головой. На его лицо вернулась сардоническая улыбка, обнажившая мелкие ровные зубы. «Барак, я был о тебе лучшего мнения. Неужели ты не подумал, что если я пользуюсь домом, то первым делом заплатил местному констеблю? Их всегда можно купить, а я плачу щедро». Джек ничего не ответил, и сэр Ричард пожал плечами. «Садись за стол. И ты тоже, юноша», — он посмотрел на Овертона. «Я хочу побеседовать с вашим хозяином, и если договоренность будет достигнута, я отпущу вас всех. Поняли?» Мои помощники не ответили, но поскольку сам я кивнул, это позволило Стайсу и Гоуэру подвести их к столу. Они сели. «Смотрите за Бараком хорошенько», — велел Рич. «Он как обезьяна, гораст на всякие штуки». Сэр Ричард подошел к лестнице. «Поднимемся наверх, мастер Шардлейк». У меня не было выбора. Оказавшись наверху, сэр Ричард провел меня в комнату, обставленную так же бедно, как и весь дом, с одним столом, на котором стоял канделябр со свечами и парой стульев. Королевский советник жестом предложил мне сесть, а потом вновь, приняв серьезный вид, молча посмотрел на меня. Мне показалось, что на лице Ричарда появились новые морщины. В свете свечей его серые глаза выглядели светлыми точками. Я молча ждал. Он сказал, что мы можем помочь друг другу. Пусть пояснит, что имеет в виду. Знает ли Рич о пропавшем стенании грешницы? Я ни в коем случае не должен первым упоминать про исчезнувшую рукопись. «Вы снова работаете на королеву», — проговорил Рич. Это было утверждение, а не вопрос. Но из его записки и так уже было ясно, что он это знает. «Да», — ответил я. «И у вас будут неприятности, если я вдруг исчезну. Помните, что Ее Величеству кое-что известно о вас». Я имел в виду новые неприятности, и Рич прищурился. «Королева не обрадуется, узнав, например, что Стайс
пытался подкупить одного из ее пажей, а я знаю это наверняка. При этих словах мой собеседник нахмурился, и я спросил: «У вас на самом деле есть шпион в окружении Екатерины, как вы написали в записке?» Сэр Ричард пожал плечами. «Нет. Но несколько дней назад я заметил вас в Уайт-Холле, в помещении стражи. Я и не знал, что вы меня видели. Вот теперь я действительно встревожился». Тайный советник наклонился над столом. «От меня ускользает лишь очень немногое». В его тоне слышалось как угроза, так и самодовольство. «Вряд ли вы приходили к королю, — подумал я тогда, — значит, вы снова работаете на его супругу, столько времени спустя. Я стал гадать, почему. А вы сразу же начали свои допросы, связанные с убийством некоего Армстеда Грининга, печатника, только по просьбе его родителей. «Не держите меня за дурака, Шардлейк! — в раздражении воскликнул Рич. — Вы делали это по поручению королевы». Он ненадолго задумался, а потом проговорил: «Позвольте угадать, что именно вы разнюхали? Грининг входил в группу религиозных фанатиков, вероятно, анабаптистов. Один член этой группы — некий Вандерстайн, голландский купец, а мы знаем, что в Голландии этих еретиков предостаточно. Другой — Кёрди, купец из семьи старых Лалардов. А нам известно, сколько их в прошлом соблазнялось анабаптизмом». Сэр Ричард поднял тонкую руку и стал загибать пальцы. «Вандерстайн, Кёрди, подмастерье Рук, Маккендрик, шотландский солдат, ставший проповедником, и, — он подался вперед, — Лиман, стражник из охраны самой королевы, не больше, не меньше». «И, наконец, — Рич глубоко вдохнул, — похоже, еще и тюремщик из Тауэра по фамилии Милдмор. Все шестеро бесследно исчезли, словно бы растворились в воздухе». Я глубоко вздохнул. «Похоже, этому человеку известно многое, однако он не знает, что Элиас убит и что лорд Парр держит Милдмора под охраной в надежном месте. Иначе он сказал бы о четверых пропавших, а не о шестерых». «Значит, вы тоже разыскиваете убийц Грининга?» — спросил я. Сэр Ричард наклонился над столом, сцепив руки, и твердо сказал: «Нет, я разыскиваю рукопись книги, очень важную для меня и, возможно, для Ее Величества Королевы». Так он упомянул лишь про одну из книг. Но от Милдмора я узнал, что рукописей было две — сочинение Екатерины Парр и испытание Энн Аскью. А в испытаниях говорится, как Рич пытал бедную узницу. Что, если он не знает про стенание грешницы? «Книгу Энн Аскью», — рискнул я предположить, «где говорится о времени, проведенном ею в Тауэре». Сэр Ричард откинулся на спинку стула. «Хорошо. Стало быть, мы раскрыли карты. Да, мне необходимо найти лживые и бредовые измышления той порочной женщины. Значит, вы тоже знаете об этом. Откуда?» Я говорил с подмастерьем Элиасом до его исчезновения, и он упомянул, что у Грининга была эта книга, — соврал я. «Скажите, это из-за нее Стайс вместе с каким-то полуспятившим негодяем, во всяком случае так показалось издали свидетелю, пытались проникнуть Гринингу незадолго до того, как его убили?» Тайный советник нахмурился. «Откуда у вас эти сведения?» «Ах да, догадываюсь, от молодого Элиаса. Да, те двое пытались ворваться в типографию и забрать записки Энн Аскью, но их спугнули. А вскоре кто-то убил Грининга». «А каким образом вы выяснили, что она у Грининга, сэр Ричард?» «Через тюремщика Милдмора, который теперь тоже скрылся. Милдмор кое-что знал о пребывании Энн Аскью в Тауре, неважно откуда, и мой человек следил за ним».
«Стайс?»
«Нет. Это был Гоуэр. Глядя на него, ни за что не подумаешь, но он очень ловок в таких делах. И Гоуэр донес, что Милдмор заходил к Гринингу с сумкой на плече, причем сумка эта была полной, когда он пришел, и пустой, когда он покинул его дом».
«Понятно».
Рич заерзал на стуле. «Я допрашивал Энн Аскью снова, Тогда она была уже вне тюремных стен. Вплоть до самого дня сожжения ее держали в частном доме под моим наблюдением. Она с готовностью признала, что написала оскорбительный отчет о своем пребывании в Тауэре и что, среди прочего, обвинила меня и Ризли в том, что мы ее пытали, и заявила, что свои записи она ухитрилась тайком передать наружу. Правда, не сказала, каким образом и через кого. Но в этом и не было необходимости. Слежка за Милдмором дала мне ответ. Сэр Ричард нахмурился, играя желваками. Эта негодяйка смеялась мне в лицо, буквально гоготала, торжествуя, что сумела обвести нас вокруг пальца, — злобно прошипел он. «Ой, Энаскью, ничего так не любила, как оставлять за собой последнее слово. Я подумал, что она и тут попытается, но...» Он замолчал, и я закончил за него. «Порох взорвался, я помню». «Да, я видела вас там». «Вы боялись, что миссис Аскью могла что-то сказать, сэр Ричард?» «Что именно?» — тихо спросил я. «Что-нибудь про меня? И еще про кое-кого?» «Повторить всю ложь из своих записей, ведь в наши дни еретическая пропаганда...» «Но если вы знали, что ее записки у Грининга», — перебил я собеседника, «почему в таком случае не арестовали его? И Милдмора заодно?» «Лучше действовать тайно», — коротко ответил Рич, и я подумал, вот почему он напуган. Король уже был зол на сэра Ричарда за пытки Энн Аскью с целью добыть компрометирующие сведения о королеве, и советник боялся, что если о попытках узнают все, это может оказаться концом его карьеры. Теперь стало абсолютно ясно, что ему, слава богу, ничего не известно о стенании грешницы. В голос сэра Ричарда снова вернулась былая самоуверенность. «Само собой, не только я один встревожился, что откровения Энн Аскью выйдут наружу. Так же сильно обеспокоилась и Екатерина, недаром же она наняла вас. Ведь эта Аскью запросто могла написать что-нибудь про свои связи с королевой или ее друзьями-радикалами», — Рич махнул рукой. «Но теперь мне нет до нее дела». «Сэр Ричард, в это трудно поверить». «Ведь вы с Ризли несколько месяцев пытались поймать ее величество именно на этом, несомненно, по поручению епископа Гардинера». «План Гардинера провалился», — напрямик признал мой давний враг. «Он опирался на свидетельство против королевы, но против нее ничего не нашли, как вам, конечно, прекрасно известно. Король предупредил нас с самого начала, что необходимо привести ему убедительные доказательства. Супруга раздражает его своими вечными поучениями, но он все еще любит эту женщину. Теперь он злится на всех участников того плана, а Екатерина снова в милости. Меня больше не интересует, еретичка она или нет». «Значит, — начал я, — вам по-прежнему важно найти записи Энн Аскью. Вы хотите сохранить свое положение. Возможно, речь идет даже о спасении собственной шкуры». «А кто не хочет спасти себя?» — в голосе сэра Ричарда послышалась угроза. «Королева тоже, не сомневаюсь, именно к этому и стремится, а поскольку она привлекла вас, догадываюсь, что в писаниях Энн Аскью может и впрямь содержаться нечто для нее опасное». Я промолчал. Рич вздохнул и устало продолжил. «Только глупые фанатики вроде Аскью или Гардинера готовы рисковать жизнью из-за таких вопросов, как природа мессы». Он наставил на меня палец. «Прежде всего, любой здравомыслящий человек должен думать о себе. Вы правы, Шардлейк. Я хочу обеспечить свою безопасность, как и королева. Я зашел в тупик, пытаясь разыскать всех этих бесследно исчезнувших людей. Думаю, и вы тоже. У меня имеется шпион в порту, и, по его словам, есть также и другие, которые следят, не попытается ли кто-нибудь вывести из Англии запрещенные книги. Те другие, подозреваю, работают на королеву». И снова я не ответил. «Мои ресурсы ограничены, как и ваши», — продолжал Рич раздраженным тоном. «Я предлагаю вместе разыскивать книгу Аскью». Он издал горький смешок. «В последние 15 лет заключаются странные союзы». «Не могу забыть, чем закончилась наша последняя сделка», — сказал я наконец. «Вы попытались меня убить». Тайный советник пожал плечами. «О, я бы хотел вашей смерти, не сомневайтесь. но тут замешаны более важные вещи. Предлагаю вам ограниченное по времени сотрудничество с конкретной целью. И, конечно, поскольку вы находитесь под защитой королевы, бояться вам нечего». Я откинулся на спинку стула. «Мне нужно некоторое время подумать». Я питал к Ричу сильные чувства, смесь отвращения, ненависти и полнейшего недоверия. Хотя, нужно признаться, я испытал и некоторое удовлетворение, сидя сейчас за столом и впервые договариваясь с ним на равных, а также удовольствие от того, что сам я знал больше, чем тайный советник. И по большому счету мой собеседник был прав. В сложившейся ситуации сотрудничество и впрямь имело смысл. Более того, союз с сэром Ричардом давал мне возможность попытаться предотвратить самое страшное, не позволив ему получить вместе с записями Энн Аскью еще и стенание грешницы, поскольку это был действительно взрывоопасный материал. Так что на этот раз именно я оказался бы в выигрыше, затеяв двойную игру с хитроумным Ричем.
«Вы имеете в виду, что вам нужно время, чтобы проконсультироваться с людьми королевы?» — предположил советник.
«Да, я понимаю.
Вы отдаете себе отчет в том, что книгу Энн Аскью уже могли вывести из страны, чтобы напечатать ее за границей?» «Равно, как и стенание грешницы», — подумал я, но вслух, разумеется, этого не сказал.
«Я думаю, что вряд ли». Рич снова склонился над столом, переплетя пальцы. «Вы знаете Джона Бойла?» «Ну, того, который теперь живет как изгнанник в Антверпене».
«Лично не знаю, но много о нем слышал. Он главный издатель еретических книг в Европе и наиболее вероятный адресат этого хлама, согласны?»
«Да».
«За Джоном Бойлом уже некоторое время следят люди короля. За это отвечает Пейджет, личный секретарь Генриха. Но я вхожу в число членов Тайного Совета, кто читает их отчеты. Мы бы хотели, чтобы по приказу императора Карла мятежного Бойла арестовали и сожгли, как Уильяма Тиндала 10 лет назад. Но императорская власть в Антверпене нынче слаба. Мы можем только наблюдать. Нам известно, что Бойл ожидает какой-то важный груз. Груз пока что не прибыл, или, по крайней мере, его еще не было на месте 2 дня назад, когда мы получили последнее сообщение».
«Понятно. Это также совпадало с тем, что писал мне Хью Кертис. А какова роль во всем этом лорда-канцлера Лизли? Как водится, он оставляет тяжелую работу мне.
Кто руководит вашими людьми? Стайс?»
«Да, он мой дальний родственник, один из тех бесчисленных молодых людей, которые мечтают получить место при дворе. Я выискиваю среди них наиболее мозговитых и таких, кто не боится испачкать руки, а Гоуэр — один из его лакеев».
Гоуэр кажется немного неуравновешенным.
Стайс заверил меня в его преданности. И это похоже на правду. Нужно до определенной степени доверять чужим подчиненным, иначе можно сойти с ума, не так ли?
Верно.
Если мы разыщем книгу Энн Аскью, я хочу заранее договориться, чтобы мы сожгли ее, не читая.
Сэр Ричард излагал свои условия медленно и четко, чтобы не возникало никакого недопонимания. Я кивнул. «С этим не будет проблем».
И опять я имел преимущество перед Ричем, зная, что в книге Аскью нет ничего о королеве, и поэтому меня совершенно не волновало, что станет с этой рукописью. Я уже решил посоветовать Екатерине заключить временное соглашение с сэром Ричардом при условии, что сам я буду следить за ним, как ястреб. И я не сомневался, что если бы не пришел на эту встречу, тайный советник наверняка убил бы Николаса, а я никогда не узнал бы, кто это сделал.
«Я обдумаю все, что вы сказали. Посоветуюсь с людьми королевы», — сказал я. Мой собеседник кивнул.
«Так я и предполагал».
Я мрачно улыбнулся.
«Вам не очень везло в последние годы, а, сэр Ричард? Эти обвинения в казнократстве, когда во время войны вы отвечали за финансы, а теперь еще несколько месяцев службы у Гардинера и Ризли, чтобы помочь им скомпрометировать королеву, и в результате полный провал. На сожжении мне показалось, что вы утратили свою обычную самонадеянность».
До сих пор советник говорил вежливо, как с равным себе человеком, но теперь
Он гневно взглянул на меня и погрозил тонким пальцем. «Может быть, королева на этот раз и вышла сухой из воды, Шардлейк. Но не будьте слишком уверены, что все пойдет так, как хотят реформаторы. Я предложил сотрудничество в конкретном деле на ограниченное время. Скажите это своим хозяевам и запомните, пожалуйста, на будущее, когда будете говорить со мной, что я как-никак член Тайного Совета». Сэр Ричард сдвинул брови, и я понял, что он сожалеет, что дал слабину и утратил передо мной хладнокровие. Его слова о том, что реформаторы не должны быть слишком самоуверенными, я счел намеком на новый заговор, затеваемый традиционалистами. О чем-то подобном недавно говорил лорд Парр. И в этом деле вполне мог быть замешан загадочный Бертано, кем бы он ни был. Но я не рискнул упоминать об этом. Я встал и отвесил иронический поклон, поинтересовавшись, как мне связаться с вами. «Записка, отправленная по этому адресу, попадет ко мне. Пока что здесь останется Стайс, хотя ему и кажется, что это место ниже его достоинства. Последний вопрос, сэр Ричард. Вы знаете, что Стивен Билкнеп умер?» «Да, я его душеприказчик. Его планы по возведению собственного мавзолея отклонены в Линкольнс-Инн». Советник пожал плечами. «Да, я слышал». «Сэр Ричард, вы просили Билкнепа попытаться втереться ко мне в доверие прошлой осенью?» Рич посмотрел на меня с неподдельным недоумением. «С чего бы это вдруг?» «Кроме того, я прекратил давать поручения Билкнепу. Его здоровье стало ненадежным». Я посмотрел на собеседника. Он выглядел искренне удивленным. То, что делал Билкнеп, похоже, никак не касалось этого человека. Впрочем, Рич был законченным лжецом. «Пожалуйста, дайте мне ответ завтра, мастер Шардлейк. У нас мало времени». Сэр Ричард тоже встал. «Теперь можете забрать этого негодяя Барака и долговязого юнца и убирайтесь уже отсюда». Стайс и Гоуэр стояли рядом, когда мы с помощниками втроем покидали дом. Я знал, что и Николас, и Джек, скорее всего, расценивают такой смиренный уход как поражение. Но мне было не до этого. Требовалось срочно сообщить в Уайтхолл о том, что произошло. Мы прошли по Темс-стрит. Все улицы после вечернего звона были пустынны. В теплую ночь открытые окна мерцали квадратами света от зажженных внутри свечей. Мимо прошел какой-то городской чиновник в камзоле, путь ему освещали факельщики. «Должно быть, этому констеблю дали хорошую взятку», — злобно проговорил Барак. «Какую могут себе позволить лишь такие типы, как Рич? Черт возьми! Остаться бы мне один на один с этим Стайсом, и я бы оторвал ему яйца». Он еще издевался, мол, лорд Рич сказал ему, что я когда-то работал на лорда Кромвеля. Неужели Кромвель и правда подбирал с улицы всякий сброд? «А тот другой болван», — откликнулся Николас, — «и вообще свихнулся. Он такое говорил». Я посмотрел на его опухшее от синяков лицо и сказал: «Извини, я не знал, что мы столкнулись с Ричем. Он ни перед чем не остановится». Ученик обернулся ко мне. «Это и в самом деле он? Тайный советник?» «Да», — сердито ответил Джек. «Я слышал, что у него плохая репутация». «Нам приходилось скрещивать с ним клинки», — пояснил Барк. «Его уже десяток раз следовало повесить». Он повернулся ко мне и взорвался. «Какого хрена ему от вас надо?» Я горько рассмеялся. «Боюсь, Джек, ты не поверишь. Сэр Ричард предложил работать вместе. Николас, при тебе я не могу сказать больше. Это небезопасно». «Значит, я должен рисковать жизнью и просто смириться с этим?» — горячо запротестовал Овертон. «И что, никак нельзя призвать к ответу этих мерзавцев?» «Парень безрассуден», — подумал я. «Но, черт возьми, у него хватает мужества так говорить после того, как ему чуть не отрубили голову». «По-моему, Ники прав», — пробормотал Джек. «Я не могу сообщить тебе большего, Николас, не нарушив клятву. Я и так уже рассказал Баруку больше, чем следовало», — вздохнул я и, чуть поколебавшись, добавил. «А что, Здорово тебе досталось. Не считая первого удара по голове, этот Гоуэр калашматил меня почем зря, когда я очнулся и попытался сопротивляться. Что за манера бить человека, который не может ответить? Потом они сказали, что если я буду вести себя тихо, меня не тронут. У меня не было выбора. Голос молодого человека слегка дрожал, и я понял, что он испугался больше, чем хочет признать. «Скажите мне хотя бы одно», — попросил он. «Они выставили мою жизнь как условие сделки? Потребовали от вас что-то взамен?»
«Нет, не беспокойся, Николас. Рич просто воспользовался тобой как приманкой, чтобы я пришел поговорить. По сути, из этой встречи наибольшую выгоду извлек я сам.
Но хоть чему-то можно порадоваться.
Как твоя рана на груди?
Заживает. Но нужно постоянно промывать эти порезы.
Тогда иди прямо домой». Я набрал в грудь побольше воздуха. «Николас, когда ты поступил ко мне на работу, то наверняка даже не предполагал, что на тебя станут нападать или что тебя будут брать в плен всякие опасные мерзавцы. Наверное, целесообразнее передать тебя какому-нибудь другому баристеру. С самыми лучшими рекомендациями, обещаю». К моему удивлению, парень рассмеялся.
«Я ни о чем не жалею, сэр. Как по мне, так это гораздо интереснее, чем юриспруденция».
Я покачал головой, вспомнив, как некоторые молодые джентльмены любят авантюры. Их приучили считать это доблестью. И даже недавнее приключение не вышибло подобного заблуждения из головы моего подопечного. Мы расстались в конце Темз-стрит.
«Так что все-таки случилось?» — спросил Барак, когда Овертон ушел.
Я рассказал ему все, и он задумчиво погладил свою бороду.
«Играем в жмурки. Что теперь будете делать?»
«Пойду во дворец, попытаюсь встретиться с лордом Паром. Мне казалось, что вам на сегодня хватит, и я должен немедленно сообщить о предложении Ричи. Между прочим, Джек, то, что я сказал Николасу, касается и тебя тоже», — добавил я. «Думаю, вам обоим следует уйти», — мой помощник покачал головой.
«После такого?
Нет. Они меня разозлили. Точнее, затронули твою гордость. А помнишь, что ты говорил недавно? И как насчет Тамазин?»
Барак нахмурился.
«Я не подкаблучник какой-нибудь, Джек. Я хочу довести это дело до конца. Кроме того», — добавил мой спутник более тихим голосом,
«вам нужен кто-то в помощь. Вам не на кого положиться. Всем этим придворным наплевать, что с вами станет. Не могу же я допустить, чтобы убили моего друга».
«Но королева», — попытался возразить я, — «она прежде всего предана своей семье», — раздраженно перебил меня Барк.
«И королю, хотя и страшно его боится. Вам нужны люди, на которых можно положиться. Я имею в виду не только себя, но и Ника. От него тоже есть толк. Вы сами только что убедились. Подумайте об этом».
Он повернулся и пошел прочь, к своему дому. Теперь походка Джека стала пружинистой. Я понимал, что сердце моего старого товарища буквально разрывалось между нынешней спокойной жизнью и прежними славными деньками, и эта стычка нарушила равновесие. Страсть к приключениям в нем перевесила, как и в Николасе. Молча качая головой, я побрел в темноте к реке, чтобы взять лодку до Уайт-Холла.